Я все больше склоняюсь к мысли, что враждебные силы должны играть роль экзаменаторов, то есть их назначение – постоянно испытывать искренность человека в его духовных исканиях. Но если разобраться, то враждебные силы действительно наши лучшие помощники в работе на выбранном нами пути. Это проверено на практике. Во-первых, если эти формации витального плана или астрального плана, или астральные паразиты, как хотите, нападают на вас, внушая страхи, сомнения, вызывая уныние и страдания, значит, у вас еще уйма работ на пути. И подобные реакции на все происходящее внутри и вокруг нас может выдавать только наше эго. Оно на это реагирует. Итак, враждебные силы призваны напоминать вам о потере бдительности, о самоуспокоенности, об утрате искренности в работе. Во-вторых, правильно понимая, чего же от нас хотят, они хотят от нас любым путем получить энергетическую подпитку. Отделив себя от них, мы должны попросту их игнорировать, то есть не вступать с ними в диалог, не анализировать свое состояние, постепенно нарабатывая таким образом абсолютную ровность сознания, то есть необходимые условия для обретения подлинного смирения. А потому бдительность и еще раз бдительность. И когда ваше эго, являющееся мишенью для враждебных сил, полностью умолится, но не раньше этого, то они, выполнив свою работу, от нас отступают. Мы просто для них становимся невидимыми. Значит, мы уже сдали экзамен на эволюционную зрелость. Понятно? Все, не нападают, значит, они нас не видят. Они свою работу выполнили. И еще один очень важный момент. Яростные нападки враждебных сил, я говорю о яростных нападках. У вас бывали периоды яростных нападок? Вот просто вот прям буквально загрызть готовы. Свидетельствует о том, что вы на правильном пути. Ибо одна из их главных задач – штурмовать бастионы нарождающегося в вас света. То есть мешать тому, кто пытается выбраться из тьмы. Вот их яростные нападки свидетельствуют о том, что путь вами выбран правильно. Видите, как все интересно с враждебными силами. Как-то неоднозначно все. То есть надо творчески анализировать вот то, чем, что они от нас хотят. Это наши помощники, конечно. Не будь их, мы бы в какой-то своей малости эгоистически утвердились и думаем, что мы уже великие святые. А коли они нас долбят, то до святости, до великой еще далеко. Но коли нас сильно долбят, значит, мы верной дорогой идем к святости. Вот так. Так что разумейте. В оккультной области... Точнее, если смотреть с точки зрения оккультизма, враждебные силы вполне реальны. Их действия конкретны, и они играют определенно отрицательную роль по отношению к божественной реализации. Но в области духовного, где нет ничего, кроме божественного, которое есть все, враждебные силы становятся частью общей игры. Их даже нельзя назвать враждебными. Просто такова их роль. Точнее, такую роль отвело им божественное в этой игре. Вот здесь мать предельно четко разграничивает область оккультного и духовного, для которых одни и те же враждебные формации выступают в совершенно разном качестве. В оккультной области враждебные силы находятся в своей стихии. Это их мир, это их среда. И если вы, соскользнув с духовного плана, будете поглощены этой стихией, то они мигом займутся вами. И, используя вашу амбициозность, стянут вас в опасную игру, смертельно опасную игру, пытаясь всеми силами отвратить вас от духовной реализации, если вы соскользнете на их план. Другое дело, когда вы преимущественно находитесь на духовном плане, они своего оккультного совершают на вас, а точнее на ваше неизжитое пока эго, враждебные набеги, знаете, вот набеги враждебные, выступая тем самым в качестве временного антагониста божественного для того, чтобы создать продуктивную напряженность в эволюционном поле, которая способствует вашему росту. В этом случае враждебные силы, являясь неотъемлемой частью божественной игры, в которой вовлечено земное человечество, являются нашими лучшими помощниками. На культном плане они враги. Если вы там окажетесь, туда соскользнете и там будете пребывать, они вас добьют. На духовном плане нам помогает пока осознать свою несостоятельность духовную, что есть поле для работы. Понятно? То есть это силы, которые, если их рассматривать правильно и на каком уровне они на вас действуют, они наши действительно помощники. Вот спустя некоторое время после духовного рождения я имел короткую, к счастью, встречу с одним из представителей оккультного плана, который без сомнения пытался втянуть меня, уже обладавшего некой духовной силой, в поле своего влияния, чтобы в дальнейшем использовать своих корыстных целей. Вот была такая ситуация. Я человек-материалист, в общем-то, с базовым материальным мировоззрением. Я не верил ни в какие оккультные силы, там потусторонние силы. Но вот однажды при случае, это было, наверное, спустя год после начала моей работы на пути, я вот встретился с одним таким существом. К счастью, встреча была короткая, я правильно из нее вышел. Вот. И вот была такая ситуация. Происходило это так. Как-то поздно вечером, находясь дома один, правда, еще кот был со мною, вот, ну, кот, из людей я был один. Я готовился было отойти ко сну, но внезапно услышал громкие отрывистые голоса, услышал отчетливо, они бронились, то есть какая-то ругань была, но разобрать слов я не мог. То есть голоса реально появились, ругань какая-то. Затем на фоне этого звукового сопровождения передо мной в комнате во весь свой огромный рост от потолка до пола материализовалось некое существо тонкого плана, которое я наблюдал воочию с открытыми глазами. Я не мог себе представить никогда, что такое может случиться, вообще могло случиться. С открытыми глазами воочию наблюдал это существо. Одето оно было в длинные темные одежды, а лицо его было холодно-красиво, без признаков пола. Непонятно, то ли мужчина, то ли женщина. Но красивое лицо, знаете, омерзительно красивое. Бывают омерзительно красивые лица? Вот рисуют таких богов, богинь. Индусы. Вот. Просто омерзительно красивое лицо. Очень красивое. Омерзительно, я имею в виду. Без признаков пола. Наши взгляды встретились. Лицо заулыбалось, явно пытаясь очаровать меня и вызвать на контакт. Страха не было. Это было неожиданно, но страха не было. Я не испугался. Оказавшись в этой ситуации, я тотчас вспомнил Шрила Аурабинда, который предупреждал одного из своих учеников о том, что кто бы ему ни предвиделся на тонком плане, пусть хоть сам Господь Бог категорически не следует поддаваться страху и вступать с ним в контакт. То есть никакого внимания. Я их вспомнил и так поступил. И тогда это холодное существо, а вибрации холода ясно ощущались отчетливо. Холодное существо, абсолютно бездушное существо. Вот. Поняв тщетность своих усилий, усилий очаровать меня, вдруг исказилось страшной гримасой, напоминавшей свирепого ламаистского башка, теперь уже пытаясь меня напугать. Сразу же красивая физиономия в страшное существо с какими-то зубами, с такими наружу торчащими, с клыками. Как-то преобразовалось мгновенно. Вот оно преобразовывалось, как вот сейчас в этих компьютерных всяких играх, пытаясь уже меня напугать. Я и это снес без эмоций. Эмоций не было. Тогда существо заколебалось в пространстве, как-то так вот странно. Потом какой-то... И оно исчезло. Вслед за этим тотчас появились и стали бегать по потолку какие-то паукообразные твари с маленькими человеческими головами. Тело паука, по потолку бегают лапки на присосках, но с кулачок физиономии человеческие. Ну, три, по-моему, эти твари бегали по потолку. Вот. Побегав короткое время, они исчезли. С тех пор никаких контактов с существами оккультного плана у меня не было. Так вот, эти существа, которые бегали по потолку, позже, прочитав «Розу мира» Андреева, я у него вычитал, что дома живут какие-то твари, типа домовых, которые ползают, как мухи, по потолку и на присосках. Вот, наверное, вот эти твари, типа домовых, бегали, и, видимо, с тех пор эти домовые, вот с той встречи с этим, с этой оккультной красавицей или красавцем, они тоже покинули, наверное, дом. Это была встреча с тварями, которые жили вот со мной рядом. Домовые какие-то. Видите, по потолку бегали. Ну, что это такое? С человеческими головами. И вот эта тварюга, которая передо мной предстала. И она как-то, эта тварь-то, вовремя исчезла. Я не контактировал с ней. То есть все попытки меня вовлечь во что-то, я понимаю, что если бы я вступил в контакт, мне бы сказали, что ты призван Богом или какой-то там ламой, не знаю, для того, чтобы спасать человечество. Ты будешь проводником того, сего, пятого, десятого. Понятно, наверное. То есть оно явилось как послом Господа Бога с Гималаев, от каких-то учителей, там объявили бы что-то, назвали бы какие-то имена, да? А я как-то проигнорировал это дело, и все нормально. То есть не стал проводником оккультных сил. Так что если вам доведется вдруг встретиться с подобной тварью, не пугайтесь. А если не доведется, ну и слава Богу. Я думаю, что не всем доведется. Вот мне довелось. То есть я проходил последовательно все вот эти вот искусительные моменты, какие-то испытания определенные. Что боль в конечном счете есть, благодать, на пике боли, радости, благодать. Ну, что, проходил, поэтому, вот видите, вот, я как бы говорю из первоисточника, из первых рук, то, что я сам доподлинно знаю, лично знаю, я ничего не придумываю. Вот. То, что я сам не проходил, я не говорю. Понимаете? Вот все, о чем я говорю, говорю доверительно, это мой опыт, личный опыт. И опыт тех людей, которым, в общем-то, есть смысл доверять, опыт людей, которые имеют опыт духовной трансформации и тождественные переживания, которые я имел и они имели, дают мне право говорить о каком-то совокупном опыте, понимаете, духовном. Не просто мой чисто субъективный опыт. Я находил подтверждение из других источников. А то, что с матерью происходило, целиком, в общем-то, совпадало и с моими переживаниями, о которых я пишу. То есть мы с ней, ну, как бы параллельно в этих переживаниях, в общем-то, дополняют друг друга в этюдах супраментальной жизни и представлены. То, что она пыталась одно и то же переживание совершенно, ну, как бы с разных сторон представить разными словами, то так, то эдак, переживание одно и то же. Я тоже что-то к этому добавлял, понимаете, да? Для того, чтобы как можно полнее было описание того, что пока, в общем-то, непонятно, пока вы это не пережили, но пережив это, вы, в общем-то, один из вариантов преподнесенного переживания вот в книге, вы для себя как бы приняли. Да, у меня был такой. То есть есть разные варианты описания одних и тех же переживаний. То есть чтобы люди, которые вот говорят на одном языке, да, а другой язык для них, ну, не то что непонятен, это не их язык, чтобы то же самое переживание на одном из излагаемых языков, да, они, в общем-то, приняли и отождествились с ним. Ясно? Это очень важно. Очень важно, потому что субъективно описанное одно переживание, оно в конечном счете, в общем-то, в сознании людей, которые не имели этого переживания, оно вызывает некое модельное представление. Человек в конечном счете ждет, что так же с ним произойдет дословно в описаниях, что написано в этой книге. Но это может быть одно и то же переживание, да? Но совершенно по-другому описанное другим человеком. Так же, как художник, видит мир по-разному. Да? Можно любимую женщину нарисовать вот, ну, с хорошим портретом, да, вот нормально. А можно глаз на попе и сказать, это портрет любимой женщины. Вот просто, вот попа и глаз. Ну, как авангардисты рисуют. Это тоже портрет любимой женщины. Так что вот кого, где что, где глаз, в каком месте, так что... Судите сами. Но взрослые, люди, работавшие над собой, организованные, у тех просто стальное эго, им придется трудно. Им придется преодолеть себя и приобрести достаточно духовных знаний, помогающих укротить эго. И тогда, естественно, реализация станет гораздо более полной, сложной, но и результат будет существенный. Так вот, сейчас все большее число добропорядочных, дисциплинированных интеллектуалов, имеющих, безусловно, подросшую душу и стальное эго, которые время от времени конфликтуют друг с другом, эго и душа, обращаются к Богу, совершенно не подозревая, правда, к какому. Изначально их Бог – это холодная ментальная конструкция, по сути, языческий идол, в которого они верят, да, верят и наделяют его теми или иными, в зависимости от направленности интеллекта, качествами, которые сводятся в конечном счете к сухому рационализму, голому прагматизму. Богом чаще всего называют некую природную энергию, а истинно духовный компонент при этом рассматривается лишь теоретически, по причине того, что сами они лишены подлинно духовных переживаний и подменяют их эмоциональными реакциями. Это некая энергия, это некая, ну, энергетическая сущность, лишенная абсолютно духовного компонента. Вот интеллектуалы видят Бога именно вот в такой ипостаси. И чтобы начать сознательную духовную работу, этим людям прежде всего требуется выйти на потребный уровень интегрального понимания, то есть стать критичными по отношению к себе, осознать свою эгоистичность, в том числе и в духовных исканиях, а это бывает трудно сделать. И кроме того, им необходимо приобрести тот минимум духовных знаний, который позволит им иметь правильное представление об истинном смысле существования человека и человечества, о духовной эволюции в целом, о механизме эволюционной трансформации человека, о том, что представляет собой человек в эволюционном процессе. Еще очень важно осознать, что всю трансформирующую работу на пути сознательной духовной революции выполняет не сам человек, не метод, который он использует, вот, а та самая сила, которой надо через посредство метода открыться и дать ей возможность творить и вершить то, что она считает нужным. Это сложно всегда бывает для интеллектуалов, но если интеллектуал это понял и принял как руководство к действию, то он, несомненно, победит. Ясно или нет? Вы все интеллектуалы или не очень? Но мужчины-то есть, наверное, интеллектуалы. Вот тут надо поломать некие стереотипы восприятия этого мира с позиции эго. Холодного, расчетливого эго. Ясно? Все-таки духовный компонент, он есть. Хочет или не хочет, а холодное одностороннее рассмотрение так называемого Бога как некую энергию, ну, энергию сознательную или сознающую, это совсем не полное представление о нем. Потому что духовный компонент, что Бог – это энергия, да, я с вами абсолютно согласен. Что это еще и любовь, это опыт. Вот опыт, который мне был дан, опять-таки, вот в переживании как аванс. Поэтому, если вы меня спросите, как определить Бога, я скажу, Бог есть любовь. То есть то, что говорил о нем Спаситель, я могу это подтвердить. Потому что это было прямое общение с ним вот на той самой волне, где кроме как Бог есть любовь, его никак определить нельзя.